Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий по частоте вопросов, которые встречаются на нашем форуме, тема, это выборы в так называемый Координационный совет оппозиции. Тут у нас есть несколько постов по этому тему. И Навальный бегает от Тесака. Речь идет о том, что Тесака выгнали, или Марцинкевича выкинули из списка кандидатов. Вот. Кроме того, речь идет еще, нам ставят вопрос о марше миллионов, о том, каковы были, так сказать, итоги участия в этом марше миллионов. В общем, короче говоря, все это бьется вместе с темой выборов в Координационный совет оппозиции, поскольку этот Координационный совет изначально замышлялся как раз организация, которая должна была бы проводить и организовывать следующие массовые акции, в том числе и марши миллионов. И таким образом этот Координационный совет вроде бы изначально имел чисто техническое значение, как провести марш, как выбрать на него ораторов. Но сейчас мы видим, как он постепенно пытается как бы расширить свои функции, еще не будучи избранным, до некого будущего такого исполнительного органа, действующего от лица всей оппозиции, и, главное, вступающего в переговоры власти с властью от ее лица.
Ну, для того, чтобы закончить тему с маршем миллионов, я обязан доложиться, потому что Валера был в это время в Европе, а я присутствовал на этом марше. Я должен сказать, что человек 100, так сказать, может быть, даже 120 на этом марше было.
120 тысяч, но, я имею в виду.
Да, да, 120 тысяч. Но не все они дошли до трибуны. И в этом колоссальный провал организаторов мероприятия. То есть люди своими ногами совершенно точно продемонстрировали, потому что я видел на всех стадиях движения вот этих людей, которые шли по бульварам. И люди убедительно показали, они против власти, они не поленились прийти на этот марш. Им хотелось почувствовать себя так и прогуляться друг с другом, посмотреть на таких же, как они, посмотреть креатив. Но они категорически не хотели слушать трибуны крики, что мы здесь Химкинский лес, и мы отсюда не уйдем, мы все прыгнем в фонтан. Вот то, что регулярно произносится с разными вариациями, я в одной фразе объединяю все крики, которые происходят, они все бессмысленны. Все крики «мы здесь власть», «мы здесь Химкинский лес», «мы отсюда не уйдем». Ну, и вот это все бессмысленно. И это продемонстрировано было очень четко. Значит, исходя из этого, значит, та компания КВНщиков, которая засела на трибуне вот этого марша, она, видно, что свой шанс не использовала. Свой исторический шанс. Они не выдали, так сказать, обществу набора лозунгов, кричалок, разговоров, объяснений, обсуждения с народом, призывов, которые должны на этом митинге звучать, они не выдали то, что было созвучно сердцам людей, которые выходят на эти митинги. Это совершенно определенно. И, так сказать, чувствуя это, значит, у них попытка опереться на какую-то легитимность, что, мол, мы не сами по себе, а за нас кто-то проголосовал. За нас проголосовали, так сказать, там сотрудники МММ, за нас проголосовали там те-се, значит, штатные сотрудники, там, я не знаю, солидарности, там, левого фронта или чего-то, так сказать, вот мы наберем, тут тысячи. И началась гонка за регистрацией, которая носит очень подозрительный характер, регистрации избирателей и все прочее. Более того, сам по себе коммерческий подход при организации вот этих выборов, он носит характер, ну, абсолютно отвратительный, потому что особенно когда начались какие-то подробности всплывать взаимоотношений Пономарева, Собчачки, так сказать, нашей главной оппозиционерки по версии КВН. И вот это носит характер такой ужасный.
Ну, я со своей стороны хочу только сказать, что это все лишний раз подчеркивает тему, о которой мы неоднократно возвращались, о том, что представительная демократия, как таковая, в этом контексте, она исчерпала себя. Потому что накопилось слишком много приемов для того, чтобы обмануть доверие избирателей и манипулировать этим доверием. И этим приемом владеют как власть, так и отдельные представители оппозиции, а может быть даже и не отдельные, вместе взятые. Во всяком случае, то, на что обратили внимание наши слушатели, о том, как, так сказать, Марцинкевич там выкинули, так сказать, из числа кандидатов, я не являюсь его поклонником, сторонником и вообще даже знакомым. Но очевидно одно, что если выборы пропагандируются как честные и свободные, значит, в них, в отличие от власти, должны иметь возможность участвовать все. А если ты начинаешь селекционировать кандидатов, исходя из того, кого ты считаешь там фашистом, националистом или еще там приклеиваешь ему какую-то обидную кличку, то это значит, что ты игнорируешь, во-первых, мнение тех людей, которые считают его взгляды не такими, как кажется тебе, и правильными. А во-вторых, что эти выборы уже по определению являются несвободными именно потому, что есть круг людей, которые определяют, кому можно, а кому нельзя в них участвовать. То есть вот это все в совокупности, оно дискредитирует и саму выборную идею, и представительную демократию как таковую именно потому, что для того, чтобы сейчас проводить выборы в интернете, то есть активизировать какую-то часть людей для того, чтобы они высказали за того или иного кандидата, строго говоря, нет необходимости в самом кандидате. А зачем они должны выступать за кого-то, кто будет заседать от их имени где-то? Они должны иметь возможность высказывать свое мнение непосредственно. Тем более, раз интернет, как орудие голосования, у них уже есть. То есть здесь сама порочность вот этой вот идеи представительной демократии в этом ее исполнении, она является, на мой взгляд, самоочевидной.
Ну, я здесь в меньшей степени усматриваю грехи представительной демократии, потому что представительной демократии не может быть, когда это коммерческий выбор.
Ну, это тоже.
Да, это не какая-то даже не представительная демократия. Это схватка каких-то социальных сетей или корпораций, у кого больше известности, у кого больше френдов в каких социальных сетях. Вот речь об этом ведется. И в этом плане Марцинкевич по кличке Тесак обладает определенным набором приемов для того, чтобы набрать нужное количество голосов. Он это продемонстрировал на предыдущих выборах, которые происходили еще полгода назад. Вместе с Мавроди они оказались в первой тройке победителей. Другое дело, что сам по себе он достаточно четко объясняет, что эти выборы для него являются определенной хохмой, стебом, элементом раскрутки. И, конечно, никакого счастья ни в каком коррекционном совете он принести не может. Не в силу своих политических убеждений, а просто он относится к этому как к стебу. Как поиздеваться и разрушить, так сказать, чего-то, так сказать, лишить конструктива. Он это признает, он говорит это своими словами, и к этому надо относиться серьезно. Он занят вот именно этим. Но, значит, это же какая должна быть дохлая организация всего дела, что или ты не в состоянии не осечь ни ботов, которые включаются в эту работу. Это техническая слабость и идейная слабость. Если большое количество серьезных политиков, если как они себя представляют, не в состоянии дать отпор одному человеку, который пришел стебаться, и ограничить его, так сказать, в процессе этих выборов и последующей деятельности, то какова цена этим серьезным политикам? Люди, которые не в состоянии справиться с определенным клоуном. Да? Я здесь не говорю о его убеждениях. Вот он демонстрирует определенную клоунаду в момент общения. Значит, выясняется, что это все само по себе не стоит выеденного яйца.
Ты знаешь, я, между прочим, считаю эту клоунаду полезной. И вот почему. Потому что ты вот вовремя затронул тему ботов. А что такое боты? Боты – это автоматически отданный голос. То есть, грубо говоря, мультипликация мнения одного человека через определенную программу там, или интернет-комбинацию, представляемую в количестве множества голосов. То, чем, кстати, регулярно пользовался Навальный, когда представлял свой сайт там, «Распил», который как бы поддерживает там чуть ли не сотни тысяч, миллионы. Мы об этом уже говорили. Но в действительности...
Да, на реальных выборах он набрал 123 голоса.
Естественно, да. Но что я хотел подчеркнуть. Вот боты хороши ровно на том уровне, когда речь идет о так называемой представительной демократии. Когда от якобы человека или выдающегося за человека программного инструмента требуется только голос. За, против, там, туда-сюда. И все. Вот проблема с ботированием начинается тогда, когда надо высказывать свое мнение. И именно в этом преимущество, собственно, прямой демократии. Потому что здесь вопрос не просто в том, чтобы человек, так сказать, сказал «пру» или «ну», а то, чтобы он сформулировал свое мнение, участвовал в дискуссии. То есть, короче говоря, сделал то, что бот сделал заведомо невозможно.
И, вот здесь... и не просто сказал мнение, а чтобы это мнение зацепило людей. И они восприняли это как идею, близкую к ним. И проголосовали бы за нее.
Разумеется, да. То есть... Вот здесь вот идея ботирования, она начинает сбоить именно потому, что это другой тип демократии. Я выступаю за прямую демократию не просто потому, что она сейчас возможна, а потому, что она вот кладет значительные препятствия может быть, не окончательный, но достаточно весомый, тому, чтобы вот при помощи накрутки голосов, происходит ли это в виде забрасывания банального бюллетеня в урну или, так сказать, использования каких-то интернет-технологий, которые позволяют там своих френдов объединить в некую группу голосов, вот вместо этого прийти к прямому выражению реального человеческого мнения.
И, собственно... Да, здесь надо четко понимать, что мы имеем в виду здесь не электронно-механические боты, а боты такие физиологические, то есть люди, которые выполняют функцию ботов. За деньги ли? По соображениям корпоративного, как в случае Мавроди, корпоративного жлобского интереса или что-то. Это такие биологические боты.
Ну, технологии разные есть, я думаю, что разные будут использованы. Вот. Я просто хочу сказать, что в этом смысле, конечно, организуемые выборы, вот Координационный совет, вряд ли они явятся каким-то эпохальным событием, потому что, скорее всего, в них соберется тот самый состав участников, который сейчас присутствует в виде вот этих вот координационных советов, которые ты назвал КВНом. Вот. И, скорее всего, это даст тот же самый результат для, так сказать, будущих массовых мероприятий. А сами люди, которые в них участвуют, то есть не боты, а вот те, кто реально приходит на них, и которые, как ты, нет, ты заметил, так сказать, просто отклонились от маршрута и прошли мимо трибуны митинга, они просто тем самым демонстрируют разрыв между реальными, так сказать, устремлениями людей и тем, как бы, руслом, в который их пытаются канализовать для того, чтобы небольшой группе, так сказать, иметь возможность как-то выставляться от их лица.
Ну, вообще, тема Координационного совета оппозиции в условиях мягкой диктатуры, у нас сейчас не жесткая диктатура, а мягкая, но тем не менее диктатура, вообще мне представляется достаточно абсурдной, потому что реальный оппозиционер в условиях даже мягкой диктатуры должен обладать определенным уровнем конспиративности в своей деятельности. Ну, сложно себе представить, чтобы в условиях царского режима 906, 907, 908 годов до 915-го, предположим, яркие оппозиционеры, такие как СССР, социал-демократы, подробно делали бы выборы свои координационные советы публично, рассказывали о своих идеях, о своих планах пропагандистских и все прочее. Значит, реальная оппозиция в условиях диктатуры вынуждена конспирироваться. Это, в частности, ответ на вопрос наших слушателей, а почему, ребят, вас до сих пор не посадили? Вот потому и не посадили, что вот мы реальная оппозиция, что мы умеем конспирироваться. В том объеме, в котором, ясно, что мы не живем в подполье и не убегаем от наружки, да? В таком прямом смысле, хотя иногда и приходится, да? Но, тем не менее, определенный уровень конспирирования своих идей, своих планов и своих действий, так сказать, это требуется соблюдать. И тот человек, который это не делает, создает впечатление, или ты парень от полковника Зубатова, или ты безумный. А иногда это оказывается просто одним и тем же. Например, поведение всяких вот гапонов, провокаторов, малиновских, так сказать, которые были в свое время, ну, один к одному напоминает поведение Удальцова, которого почему-то перестали сажать на 15 суток. Вот сажали, потом как раз и остановились. Вот режим испугался его и не сажает. Вот он и в фонтан прыгает, и на фонарь залезает, а вот уже не сажают. Договорился, значит. Это я не говорю, что это так. Я говорю, что это вызывает обоснованные подозрения. Равно как и многие оппозиционеры, причем многие из них просто называют себя, ну, Собчачку, нельзя же назвать оппозиционером. Ни по ее судьбе, ни по ее действиям, ни по ее идеям, которые она высказывает. Но, тем не менее, она в этот коррекционный совет баллотируется, используя известность и биоботов. Понятно, что узнаваемость у нее большая, это значит, у Чикатило, кстати, еще больше узнаваемости. Если покойник захотел бы поизбираться в Координационный совет оппозиции с криками «меня здесь не понимают, вообще мою страсть к человеческому мясу», вот, то, глядишь, свои бы, так сказать, 5000 избирателей набрал и вошел бы в совет и прошел бы. Там ведь получается как? Порядка 200 кандидатов на данный момент, ну больше даже. И порядка там 20 тысяч избирателей. То есть, в общем-то, в среднем 100 человек, если проголосуют за одного человека, это достаточно, чтобы он попал в Координационный совет. Ну, приблизительно такой расклад. Значит, играет роль узнаваемость, а не позитивное отношение. Потому что нет кнопочки под названием «против всех». Та самая, которая демонстрируется, которая реальная оппозиция все время требует от власти, власть от нее отказывается. А здесь, в этих выборах, кокетливо кнопочки против всех нет. Потому что если бы была кнопочка против всех, я гарантирую, что ни один бы из кандидатов из 200 этих человек не прошел бы эти выборы.